Густой аромат цветущих деревьев и кустов дурманил головы пчелам, перелетавшим с цветка на цветок. Пронзительно-голубое небо купалось в море, которое лениво облизывало влажными губами кромку Ялтинского берега. Горький и Андреева прогуливались вдоль моря, вдыхая мягкий воздух, пропитанный йодистым запахом водорослей, и наслаждались теплом и покоем. «Черт знает, какая красота!» — умиротворенно думал Горький, все еще не веря, что столичная мятежная неразбериха, каменная тишина Петропавловской крепости, холодные порывы Балтийского ветра — все позади, будто остались в другой жизни. Здесь, в Ялте, сама природа будто говорила: «Смотри, жизнь так сказочно прекрасна, забудь о тревогах, блаженствуй, полюби каждый посланный тебе здесь день». «Да слушаешь ли ты меня, Алеша?» Мария Федоровна, придерживая широкополую соломенную шляпу, которая никак не хотела держаться на голове, зайдя чуть вперед, заглянула спутнику в лицо.
«Вот, Маша, я об этом и говорю», — пытался Горько угадать тему разговора. «Тяжко жить, когда небо свинцом нависло над головой. Солнце и простор требуются людям. Тогда и жизнь легче покажется. Потому и бегу я все время из столицы вашей непременно к морю, к солнцу или на Волгу».
«Алеша!» — укоризненно воскликнула Андреева. «Ты, похоже, не слушаешь меня совсем. Не о том я. Смотри, вот же, баронесса фон Будберг с супругом». Движением головы указала она на пожилую пару, остановившуюся неподалеку. Горький повернул голову и увидел степенную даму под небольшим кружевным зонтиком, которая смотрела на яхту, появившуюся на горизонте, и ее спутника, который, опершись на толстую трость, склонился вперед, пытаясь разглядеть парусник через пенсне. «Тоже в Ялте», — продолжила Мария Федоровна, «хоть ее супруг совсем плохо и без трости с трудом передвигается».
«В старости, Маша, тепла еще больше хочется. И солнечного, и людского».
«А мы, Алеша, с тобой доживем до старости?»
«Доживем», — уверенно протянул он. «Если, конечно, у моря под солнцем будем жить».
«И вот так же в старости будем приходить на берег, стоять рядышком, поддерживая друг друга и смотреть на парусник вдали», — мечтательно воскликнула Мария Федоровна.
«А кто-то молодой будет глядеть на нас и говорить: и чего этим старым перечницам дома не сидится? В Ялт притащились», — хмыкнул он.
«Нет, Алеша», — Андреева взяла спутника под руку и потянула к белой скамейке у балюстрады. «Ты ведь тогда будешь совсем великий писатель, и молодые будут смотреть на тебя с восторгом и благоговейно перешептываться: смотри, смотри, это же сам Горький.
А рядом с ним великая актриса Мария Андреева», на всякий случай добавил Горький, вспомнив семейную сцену с битьем посуды.
Не успели они расположиться на скамейке, как Горький, заметив, что баронесса с супругом двинулись в их сторону, поднялся.
«Пойдем. Не хочу ни с кем здороваться, да еще разговоры вести. Я сюда не для того приехал, чтобы голову забивать всякой болтовней. Мне свежесть мысли нужна».
«Так-так, значит, не желаете ни с кем здороваться? А я-то по наивности спешил, летел, можно сказать». Вдруг услышали они сзади знакомый голос.
«Бог мой, Леонид Борисович!» Андреева мгновенно придала лицу приветливое выражение и направилась к Красину, протягивая руки. Горький неспешно двинулся следом.
«А я зашел к вам. День ото дня хорошеете», — не преминул добавить он, целуя руку Марии Федоровны. «А мне сказали, вы по набережной променад устроили». «Но я разыскал. От меня, сами знаете, спрятаться невозможно», — заулыбался он.
«Да мы, собственно, и не прятались», — буркнул Горький, протягивая Красину руку.
«Леонид Борисович, какие новости из столиц? Что с газетой? Рассказывайте же скорей». Мария Федоровна подхватила гостя под руку и повела к скамейке.
«Да-да, товарищ Никитич», — с важным видом присоединился к расспросам Горький, которому нравилась эта игра в заговорщиков. К тому же теперь, добавив к давнему месячному аресту за революционную пропаганду среди сормовских рабочих пребывание в такой серьезной тюрьме, как Петропавловка, он чувствовал себя человеком опытным и испытанным. «Что в Москве, что в Петербурге, что в Женеве?»
«Друзья мои!» — Красин вслед за Марией Федоровной опустился на скамейку, снял легкую шляпу и начал обмахиваться. «Я один, а вас двое, поэтому у меня вопросов в два раза меньше. И потом, я здесь гость, значит, право первым задавать вопросы принадлежит кому?» С улыбкой посмотрел он сначала на Андрееву, а потом на Горького. «Правильно, мне. Итак, вопрос номер один. Как вы, Алексей Максимович, себя чувствуете? И раз уж вы в тюрьме писать могли, надеюсь, здесь, в райском уголке, писательский пыл не пропал?»
«Ответ номер один», — довольно улыбнулся Горько, «и чувствую себя вполне сносно. Пыл не пропал».
«Ох, Леонид Борисович, вы бы знали, что это за несносный человек!» — воскликнула Андреева, бросив нежный взгляд в сторону Горького.
«Маша!» — смущенно пробасил тот.
«Несносный, несносный! Когда Алеша начинает писать, к нему даже подходить нельзя. Ему все мешает, даже я!»
Красин, взглянув на Марию Федоровну, изобразил сочувствие, а, повернув голову к Горькому, понимание.
«Пишет, и то смеется, то вдруг плакать начинает. А вчера напугал меня до смерти. Слышу грохот какой-то в его комнате, будто что упало. Ни жива, ни мертва, отворяю дверь, гляжу, лежит на полу, весь белый, капли пота на лбу, и будто не дышит.
«Маша!» — укоризненно протянул Горький, но Андреева отмахнулась.
Я его водой побрызгала, пришел в себя и шепчет, показывая на живот. «Больно! Как больно! Смотрю под рубашкой — огромный рубец!»
Реальный случай, который по существующим воспоминаниям произошел несколькими годами позже, использован в книге как художественный прием.
«Так вот, он до сих пор еще не прошел, сутки уж минули. Представляете, пишет, как его герою ножом в печень ударили, и сам от этого почти умирает. Вот хорошо еще, если пройдет. А если этот рубец на всю жизнь останется, что тогда?»
«Как же иначе, Мария Федоровна? Великий писатель!» Красин сделал паузу и восхищенно посмотрел на Горького, который едва заметно кивнул в знак согласия. «Все события должен через душу пропустить, чтоб потом собственное душевное волнение до читателей красочно донести. Он потому и велик, наш Горький», — дружески приобнял писателя за плечи. «А душа у него, сами знаете, ранимая». Сказав это, расстегнул верхнюю пуговицу своей рубашки, закинул ногу на ногу и, бросив взгляд на Марию Федоровну, чуть наклонился вперед, чтобы проверить, не слишком ли задрался край брюк.
«Леонид Борисович, а как там?»
«Мария Федоровна», — сукоризненной улыбкой прервал ее Красин, — «договорились же, что сначала вопросы задаю я. Ответьте-ка лучше, с чего это вы с Алексеем Максимовичем про Морозова забыли? Он от вас вестей не имеет и, насколько мне известно, обижен за ваше молчание. Нехорошо». «Вот уж и не собираемся ему писать», — надменно заявил Горько, скрестив руки на груди. «Тоже мне личность прогрессивная. Революции помогает. А сам у себя на фабрике что учинил?» В его голосе засквозило нескрываемое раздражение. «Войска бесчинствовали ему хоть бы что! Рабочие свои требования выдвигали, и справедливые, заметьте. А он отвечал, не может быть исполнено. О чем нам с ним говорить? Писать еще ему». Андреева бросила на него неодобрительный взгляд. «В общем, все, что хотел, в газеты про него написал. И кончено!» — ударил кулаком себя по колену.
«Говорила я тебе, Алеша, не надо!» — укоризненно сказала Мария Федоровна и опустила голову.
Горький покосился на нее и полез в карман за папиросами.
«О финансовой стороне дела вы подумали?» — хмуро спросил Красин.
«А что о финансовой?» — Горький чиркнул спичкой и прикурил. «Без его денег переживем!» — глубоко затянулся и выдохнул в сторону. «Вон, Маша с трех языков переводы делает, подкармливает меня, и мне должны вот-вот деньги заплатить, так что не пропадем без вашего Морозова!» — откинул он волосы со лба и снова затянулся папиросой. Красин удивленно посмотрел на Андрееву, но он ничего не сказал, занявшись разглядыванием своей ладони.
«Пойдемте к нам, чаю попьем, поговорим», — прервала Мария Федоровна затянувшуюся паузу. «А то, чего гляди, дождь начнется», — придерживая шляпу, подняла она голову, озабоченно разглядывая появившуюся тучку. «С этим здесь быстро, налетело, дождем пролилось, и снова солнце».
«Да, не хочется мокнуть», — согласился немного остывший Горький, бросил окурок и раздавил каблуком. «Пойдем, пожалуй».
Они двинулись вдоль берега и, поднявшись по каменным ступеням, оказались у небольшого домика, укрытого пышными зарослями. Горький чихнул, вытащил носовой платок, чихнул еще несколько раз и заторопился в дом, прижимая платок к носу.
«У Алеши реакция такая на цветы. Каждую весну мучается. Да еще кровохарканье».
Сказав это, Андреева взглянула на Красина, пытаясь угадать его настроение.
«А я люблю цветы!» —
гость отломил цветущую веточку и вдохнул аромат.
«С запахом особенно. Вообще красоту люблю. Красота ведь мир спасет, как утверждает господин Достоевский, если, конечно, мы, социал-демократы, ей поможем», — многозначительно посмотрел на Марию Федоровну.
«Так что вы говорили про финансовую сторону, Леонид Борисович?» — решила уточнить она. «Снова с деньгами проблемы?»
«Не снова, а всегда», — рассмеялся Красин. «Особенно сейчас, когда четко определился курс партии на нынешний момент и ближайшие цели. Надо готовить людей, создавать боевые группы, покупать оружие, обучать обращению с ним. Кроме того, необходимо усилить пропаганду, вы же сами понимаете. Мы выходим на другой круг событий, поэтому действовать должны решительнее и беспощаднее», — снова поднес он веточку к носу, наслаждаясь ароматом. «Мне, Мария Федоровна, даже представить трудно, что если Морозов перестанет денег давать?» — посмотрел он вопросительно, помахивая веточкой перед своим лицом. «А похоже, к тому все идет. Надо было помягче с Морозовым, не обрушиваться на него с медвежьей неуклюжестью». Андреева озабоченно провела ладошкой по щеке. «Говорят, он писал вам неоднократно, объясниться хотел, а в ответ молчание. И что теперь? Говорит, прозрел, мол, раньше незрячим был, вот что получается».
Андреева сорвала длинную травинку и принялась покусывать.
«Нельзя его было оставлять одного, наедине со своими мыслями. Надо было все время поддергивать леску, чтобы не сорвался с крючка. Помните наш давний разговор? А вы даете рыбке уплыть». Отбросив веточку, он покосился в сторону входной двери. «Алексей Максимович — великий писатель, потому живет в придуманном мире. Реальности часто не понимает, но вы-то...»
Из распахнувшегося окна дома выглянул Горький с полотенцем в руке.
«Так вы в дом зайдете? Или передумали?»
«Ах, подожди, Алеша!» — отмахнулась Андреева. «Мы сейчас. Лучше самовар поставь!» — опустилась она на ступеньку у двери. «Я, Леонид Борисович, собиралась написать, но вы же сами понимаете...» — многозначительно указала она головой в сторону дома... Но по скептическому выражению лица Никитича поняла, что названная причина не показалась тому весомой. Замолчала, не зная, как продолжить разговор. Нужно было хоть что-то сказать. «А вы знаете, — вдруг оживилась она, — что Савва тут учудил? Застраховал свою жизнь на 100 000 рублей».
В глазах Красина появился интерес.
«А полис на предъявителя отдал мне?»
Красин оживился.
«Беспокоится все, что не сладится у нас с Алешей, и я умру под забором», — сказала она с легкой вопросительной интонацией.
Красин чуть прищурился.
«Чудак человек», — отвела она глаза и отбросила травинку. «Кстати, Алеша про полис ничего не знает», — поторопилась предупредить собеседника, по лицу которого скользнула улыбка.
«И правильно. Зачем ему знать? Разволнуется только. Писателю спокойствие нужно». Из дома послышался кашель. «Он что ж, впрямь сильно болен?»
Нет, что вы, здоровье у Алёши отменное, нервы только сильно расшатаны.
Я Мария Федоровна про Морозова спросил.
Сава? Чуть смутившись, уточнила Андреева. Сава человек необычный, в поступках иногда непредсказуемый, помедлила, решая, стоит ли говорить больше. Знаете, он ведь с собой пытался покончить, когда я к Алёше ушла.
«Не знал», — удивился Красин. «И что ж?»
«Да, было такое». По лицу Марии Федоровны скользнула тень воспоминания, в которой торжества было чуть больше, чем виноватой грусти. «Я записку нашла случайно. Из кармана у него выпало. Написал: «В моей смерти прошу никого не винить». И больше ничего, ни подписи, ни даты. Вот так, коротко и страшно».
Она взглянула на Красина, надеясь увидеть сопереживание, но нашла лишь напряженное внимание.
Подняла, прочитала, а он смутился и попытался отнять, но я не отдала. Обещала порвать, но оставила на память. «Не каждый же день люди из-за тебя убить себя хотят», — попыталась пошутить она. «Ведь правда?»
«Правда», — согласился Красин, сдвигая шляпу на затылок.
«И где сейчас эта записка?» — спросил он тихо, с простодушной улыбкой. «Записка?» — Андреева таинственно улыбнулась и, бросив взгляд на открытое окно, продолжила шепотом. «В домике Байрона, на квартире в Москве. Алёша не знает».
«И правильно, что не знает», — наклонившись к собеседнице, тоже шепотом сказал Красин. «И вообще не надо вам ее у себя хранить», — глазами указал он на дом и покачал головой. «Мой совет — вернитесь в Москву, отдайте ее какому-нибудь надежному человеку. А хотите, я попрошу кого-нибудь из товарищей к вам на квартиру заглянуть, чтобы, не дай бог...»
«Да Алеша вроде про случай тот знает», — попыталась возразить она.
«У писателей Марии Федоровны такая фантазия. Такое воображение. Сами же про рубец сегодня рассказывали. Писателей беречь надо от волнений». «А пойдемте-ка в дом», — протянул он руку, помогая Андреевой подняться. «Чайку попьем».
«Пойдемте. Я все поняла, Леонид Борисович, и постараюсь упросить Алешу хоть телеграмму Морозову отбить с вопросом о здоровье. Дело, конечно, важнее собственного настроения, так что не беспокойтесь».
Они вошли в дом. На столе, покрытом кружевной скатертью, уже стоял самовар, в вазе печенье, покрытое белой глазурью, напоминавшее о нездешних зимних холодах. Горький сидел, чуть сутулившись, с видимым удовольствием отхлебывая чай из стакана в серебряном подстаканнике. Рядом на столе лежала открытая книга.
«Чаевничаете уже, Алексей Максимович?» «А мы с Марией Федоровной о мелочах заболтались».
Горький вопросительно посмотрел на гостя.
«Мелочи», — махнул рукой Красин, — «не стоит и того, чтобы на них внимание обращать, тем более вам пересказывать. Только голову забивать».
«А вот некоторые великие люди с вами не согласны, дорогой Леонид Борисович», — торжествующим тоном сказал Горький, перелистывая страницы назад.
Андреева протянула чашку Красину. «Осторожно, Леонид Борисович, очень горячий».
«Вот послушайте, что думают по данному вопросу великие», — нашел Горький нужное место в книге. «Давно известно, мелочи как раз сильнее всего долбят и точат нас.
Байрон». Одновременно выдохнули Андреева и Красин.
«Да, Байрон», — пробасил Горький, довольный произведенным эффектом.
«Откуда здесь эта книга? Алёша!»
Андреева, вскочив из-за стола, выхватила у него из рук томик и, отойдя к окну, принялась быстро листать.
«А я с собой из дома взял почитать. Саквояж бросил, да и забыл. За свежим носовым платком полез и вот увидел. Великий все-таки Байрон поэт, властитель дум современников». Обхватив подстаканник обеими руками, начал рассуждать он, отпивая чай маленькими глоточками. Красин молча смотрел на спину Андреевой.
Та застыла у окна, словно не решаясь повернуться. Потом, не глядя на Красина, подошла к трюмо, положила книгу, вернулась к столу, вскинула глаза на гостя и едва заметно кивнула.
«А Байрон, забияка и драчун, не нашел ничего лучшего», — продолжал говорить Горький.
Мария Федоровна чай не пила, делая вид, что слушает Горького, а сама то и дело посматривала на Красина. Тот, уставившись в одну точку, напряженно думал о чем-то, машинально помешивая ложечкой чай. Как охотник, увидевший, наконец, добычу, по следу которой долго шел, вдруг подумала она.
Красин, наконец, встрепенулся и, испытующе, будто примеривая на нее какие-то свои мысли, посмотрел на Марию Федоровну. Их взгляды встретились.
«Что вы на меня так смотрите, будто я разбойник какой? Вы ведь тоже знаете, что Морозов больше ничего давать не будет, а момент сейчас политически острый. Партии деньги нужны», — прочитала его мысли Мария Федоровна и опустила глаза.
Прощаясь, Красин был весел. Пожал руку Горькому, поцеловал Андреевой, уже в дверях остановился.
«Совсем забыл!» — хлопнул он ладонью себя по лбу. «В дорогу мне Байрона не дадите? Это после великолепных рассуждений Алексея Максимовича очень хочется поэта перечитать».
«Не возражаешь, Алеша?» —
похолодела Мария Федоровна, до последнего момента еще надеявшаяся, что поняла все не так.
«Вернуть только не забудьте, договорились?» — недовольно пробасил Горький.
«Не сомневайтесь, дорогой Алексей Максимович, не сомневайтесь!» — заулыбался Красин. «Верну, непременно верну эту драгоценную книжечку, уж даже не беспокойтесь!»
Мерцающая россыпь звезд обрамляла холодный орел луны, безразлично взиравший на одинокую женщину, сидящую на ступеньках дома.
«Прости, прости, прости», — шептала Андреева, раскачиваясь из стороны в сторону.
«Просто не понимаю, что мне делать!» Зинаида встревоженно глядела на сидящего напротив нее доктора. «Он то напряжен, будто ждет неведомого удара, вздрагивает от каждого резкого звука, а то на него вдруг нападает безудержное веселье, что-то вспомнит или подумает о чем и начинает смеяться. А смеется он, сами знаете, так что, хочешь не хочешь, в ответ весь дом ходуном ходит. Очень заразительный Сава человек. В эти выходные вдруг сорвался с Тимошей в Покровское, захотел на лошадях покататься. В лесу снег еще до конца не сошел, а он... Да разве его остановишь? А два дня назад вдруг приходит ко мне в будуар и зовет. Идем, мол, погуляем немного до храма Вознесения и обратно».
Перед отъездом на отдых нервы Саввы Тимофеевича были, вероятно, не в лучшем состоянии, что, однако, не мешало ему по-прежнему принимать участие в общественной жизни. Например, в конце апреля 1905 года Савва Тимофеевич Морозов посетил вместе с Зинаидой Григорьевной собрание в доме Павла Долгорукова, под крышей которого собирались земцы-конституционалисты. Однако слухи о состоянии его здоровья распространялись по столицам с невероятной быстротой. Мария Федоровна Андреева уверяла всех, что мать и Зинаида Григорьевна объявят его сумасшедшим и запрячут в больницу. 13 апреля Константин Сергеевич Станиславский писал из Петербурга жене: «Сегодня напечатано в газетах и ходит слух по городу, что Савва Тимофеевич сошел с ума.
Кажется, слава богу, это неверно. Описание болезни, сделанное врачами Гриневским и Селивановым, говорит о тяжелом нервном расстройстве, выражающемся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, приступах тоски и прочем. По мнению современных специалистов, является депрессией.
И что ж такого, Зинаида Григорьевна?
В общем-то, ничего, Николай Николаевич, если б не 2 часа ночи.
Так что, пошли, сочувственно улыбнулся доктор.
А что делать, прикажете, Николай Николаевич? Пошла, только от этого еще хуже стало. Сегодня узнала, что новые слухи по Москве ползут, будто Савва не в себе, да и по улице с ним не случайно гуляют по ночам, чтобы его не встретил никто.
Зинаида Григорьевна вошла в кабинет Саввы, держа в руках несколько газет.
«Савва, ты читал, что газеты пишут?»
Морозов поднял глаза от шахматной доски и, нахмурившись, указал жене взглядом на Тимошу, размышлявшего над очередным ходом.
«Зина, с каких-то пор ты к газеткам пристрастилась. Бумажные страсти мне неинтересны».
«Но это, право, забавно, Савва. Пишут, что ты отстранен от дел в силу своей врожденной склонности к беспорядочности восприятия жизни, говоря яснее, в силу своего полупомешательства, случившегося от избытка работы и дурной наследственности. Каково? Будто держат тебя в заперти, а ты, ну, совсем не в себе».
Информационная подготовка операции была в разгаре.
«Зина!» — Савва поморщился. «А писем не было?»
«Не было писем. Зачем ты им теперь? Без денег ты для них мыльный пузырь».
Савва снова поморщился и еще раз указал глазами на сидящего напротив Тимошу.
«Устал я, Зина!» — неожиданно признался он. «Может, правда отдыхать поедем? Во Францию? К морю? Не возражаешь?»
После строгого серого Берлина, где Савву не покидало ощущение, что кто-то неотрывно следит за каждым его шагом, тихой провинциальной французской Виши показался раем. Если в Москве, из которой они уехали неделю назад, воздух только пах весной, а набухшие почки робко дарили сладковатый аромат не распустившихся листьев, то здесь в Виши весна была в разгаре. Савва, сидя на диване на балконе гостиницы, не спеша ел яблоко, аккуратно отрезая от него небольшие кусочки и рассматривая каждый из них, прежде чем положить в рот. Делал так умышленно, нарочитой медлительностью заставляя себя переключиться на непривычный, размеренный темп жизни. Там, в России, несмотря на накопившуюся усталость, невозможно было отложить все дела в сторону. По его инициативе было проведено совещание с участием представителей промышленных кругов Петербурга, Урала, Юга России и Царства Польского. Позиция Саввы, сформулированная в письме Витте, многими была поддержана, и это тогда взбодрило его. Мать, хоть и грозилась его отдел отстранить, помогла. Когда в марте состоялось очередное общее собрание пайщиков мануфактуры, поддержала его кандидатуру на переизбрание. «Бежал, бежал и остановился», — подумал он, отрезая очередной кусочек яблока. «Целый месяц отдыха. Непривычно это дело. Какая красивая перламутровая рукоятка», — остановился взглядом на ножике. «Как же славно!» — продолжил он убеждать себя. «Никуда не надо спешить, ничего не надо решать. Не о чем волноваться. Впереди целый месяц тихой, размеренной жизни». «Репетиция старости!» — усмехнулся он, положил аккуратно обрезанный остаток яблока на тарелку и прилег. «Хорошо, тепло, птицы поют. Как там Горький с Машей?» — вдруг подумал он. «Да какая разница? У них своя жизнь, а у меня своя!» Он поправил подушку под головой и прикрыл глаза. «Сава! Ты здесь?» — услышал он голос Зинаиды Григорьевны, которая появилась на балконе в длинном белом платье с вышитыми на нем белыми же цветами. «Красиво!» — отметил он, открыв глаза. «А я думаю, куда ты исчез?» — Зинаида наклонилась и поцеловала мужа. «Ой, никак разбудила я тебя?»
«Присядь, Зина, вон, яблок поешь. Хороший, кислый, крепкий. Редкость в это время года».
«Люблю мягкие и сладкие», — сказала она и отошла к краю балкона. «Сава, взгляни-ка. Кажется, мне этого молодого человека я видела вчера, и сегодня днем он за нами шел, когда мы гуляли. А сейчас, смотри, под балконом ходит. Туда-сюда».
«Маш ждет кого-то. Постоялец какой-нибудь. Чего ты переполошилась?» — нехотя пробормотал Морозов.
«Да нет же, Сава, какой же это постоялец? Слишком небрежно для этого выглядит. И потом уже несколько раз останавливался и демонстративно на наш балкон смотрел».
«Зина, когда за кем-то наблюдают в силу служебных причин, то, напротив, скрывают это. Если он делает так, как ты говоришь, значит, не тот, за кого ты его силишься принять».
«К нему второй теперь подошел. Шепчутся. И вот, пожалуйста, на наш балкон показывают». «Мне что-то не по себе, Сава», — повернулась она к мужу. Но тот ничего не ответил. Лежал с закрытыми глазами. Зинаида вернулась в комнату за вязанием, а затем расположилась в кресле рядом с Савой. Так ей было спокойнее. Солнце клонилось к закату. В воздухе появилась прохлада. Сава проснулся, но не открывал глаз. Прислушивался к себе. Тяжесть, давившая на него в последнее время и комом стоявшая в горле, исчезла. Неужели прошло? Открыв глаза, он сел на диване и потянулся.
«Зина, что-то я разоспался. А пойдем-ка побродим?»
«Побродим?» — вскинула она глаза, отрываясь от вязания.
«Ну да. А что здесь еще делать? Спать, есть и бродить. Погуляем, потом в ресторан зайдем, поужинаем. Я уже присмотрел здесь ресторан с отличным меню». «Ну так что, пойдем?» — поднялся он с дивана.
Зинаида Григорьевна, оживившись, отложила вязание.
«Я сейчас переоденусь и выйду. А ты иди и закажи пока цветов в номер. Хочу цветов».
Зинаида Григорьевна обожала цветы. Савва Тимофеевич заказывал для нее луковицы редких растений, разведением которых она увлекалась. Так в упомянутых выше горках она построила роскошные оранжереи, где росли орхидеи, розы, азалии, гелиотропы. Даже в годы Второй мировой войны она смогла сохранить луковицы уникальных растений, и в ее маленьком саду в Ильинском царило буйство красок.
«Зина!» — Морозов раскинул руки, потягиваясь. «Посмотри вокруг, здесь кругом цветы!»
«Это на улице? А я здесь хочу!» — капризным тоном сказала она и заулыбалась.
«Как в молодости!» — отметил Сава. «Конечно, если хочешь, я прикажу, чтобы принесли».
«А ты переодеваться не будешь?» — спросила Зинаида, поднимаясь с кресла.
Сава нехотя оглядел чуть смявшиеся светлые брюки. «Не буду. Так пойду. Считаю приличным. Жду тебя внизу».
Спускаясь в парк по лестнице, покрытой зеленой ковровой дорожкой, по бокам которой в китайских вазах стояли цветы, Сава приостановился, вспомнив о просьбе жены, но решил сделать заказ по возвращении с прогулки.
По дорожке, посыпанной мелким светлым гравием, похрустывающим при каждом шаге, он подошел к фонтанчику с минеральной водой и сделал несколько глотков.
«Савва! Здравствуйте, Савва Тимофеевич! Вот так встреча!» — услышал он за спиной. Обернулся не сразу, потому что узнал голос. «Этот Красин...»
«Как Мефистофель появляется всегда, словно из-под земли», — раздраженно подумал Савва и, промокнув рот тыльной стороной ладони, повернулся. Красин в элегантном летнем костюме цвета слоновой кости, радостно улыбаясь, приподнял шляпу. «Чем обязан?» — сухо спросил Морозов, не протягивая руки. Красин сделал вид, что не замечает неприветливости.
«Да вот, Савва Тимофеевич, почти что прямо из Лондона, со съезда РСДРП».
«Понятное дело, где же вам еще свои съезды проводить? В России несподручно», — буркнул Савва и двинулся по дорожке. Красин последовал за ним.
«Поздравьте, Савва Тимофеевич, по предложению Ленина я избран членом ЦК и утвержден...»
Сделал он многозначительную паузу.
«Ответственным техником, финансистом и транспортером».
«Поздравляю, господин ответственный техник и транспортер», — хмыкнул Морозов. «Раньше вроде инженером числились. Хотя, наверное, сегодня при общении с моей персоной вы прежде всего ответственный финансист, так?»
«Так, Савва Тимофеевич», — почти смущенно улыбнулся Красин. «Так, и в связи с создавшейся ситуацией денег не дам», — решительно прервал его Морозов.
«Уже говорил вашему человеку, повторю еще и вам, не дам. Разошлись наши дороги, любезнейший господин финансист. Хватит, пожалуй».
«Савва Тимофеевич, уж, пожалуйста, не откажите», — продолжил улыбаться Красин, в глазах которого появилось напряжение. «Хотя бы 1200 рублей. Сущий пустяк. Это тот минимум, который, по мнению ЦК, сейчас необходим».
На заседании ЦК РСДРП выяснилось, что комитету срочно нужно минимум 1200 рублей, и Красин поехал во Францию к Морозову. «Я заехал к Савве Тимофеевичу в Виши, возвращаясь с лондонского третьего съезда в 1905 году. Застал его в очень подавленном состоянии в момент отъезда на Ривьеру», — вспоминал он. «Последний взнос был мною получен от Саввы Тимофеевича за 2 дня до его трагической смерти». «Мягко говоря, Леонид Борисович лукавит. Он сам, а вместе с ним и другие большевики, знакомые с Морозовым, явно пытался убедить, что Морозов не прерывал финансовую поддержку партии до последних дней жизни. Иначе все происшедшее потом стало бы совершенно очевидным. Морозов отказал Красину в деньгах, заявив, что не одобряет курс РСДРП и его политику. Красин неоднократно возвращался к своей просьбе, но Морозов снова отказывал, заявив, что «на кровь денег с меня не возьмете».
«Не дам!»
— Савва остановился и повернулся лицом к гостю. «Не сейчас, не далее. Прощайте!» Развернулся и пошел в сторону гостиницы, перед входом в которую уже стояла встревоженная Зинаида Григорьевна.
«Савва, это не Красин ли был?»
Морозов не ответил. «Пойдем, Зина!» — взял он жену под руку.
«Нашли все-таки!» — с горечью сказала Зинаида Григорьевна. «И здесь нашли. О, Господи, куда же от них деваться-то? Мне страшно, Савва».
«Не бойся, Зина! Не посмеют ничего сделать. Здесь им не Россия!» Они вошли в гостиничный вестибюль. Савва покосился на вазу с цветами.
«Прости, Зина, но цветов заказывать здесь не буду. Уезжаем. В Канны. Скажи доктору и прислуге, пусть к утру собираются».
Савва стоял на балконе, облокотившись на перила, и смотрел вниз. В темноте уже с трудом можно было различить фигуру человека, неторопливо меряющего шагами дорожку взад-вперед.
«Спокойной ночи, мил человек! Я уже спать иду!» — прокричал Савва и помахал рукой.
В номере достал из чемодана пистолет и положил в подушку. Канны — небольшой городок на французском побережье Средиземного моря, давно облюбованный английскими туристами, встретил их ясным небом и лазурной морской водой. Поселились в небольшом, по-домашнему уютном рояль-отеле, выходящем фасадом на Приморский бульвар Крозет. Существовали различные версии того, где именно в Каннах находился рояль-отель, в котором 13-26 по новому стилю мая 1905 года был убит Савва Тимофеевич Морозов. Вплоть до упоминания неких улиц, например, Рю де Миди, не существовавшей в Каннах вовсе. Длительная переписка и телефонные переговоры с французскими коллегами и друзьями, к сожалению, привели к еще большей путанице. Тем не менее, автору книги после продолжительных поисков удалось найти в муниципальном архиве города Канны уникальные документы, а также почтовую открытку начала прошлого века с фотографией здания гостиницы, построенной до 1905 года, на фасаде которой при увеличении ясно видно название. В результате можно твердо заявить, рояль-отель находился на набережной на пересечении улицы Коменданта Андре и бульвара Крозет. Дополнительным подтверждением является то, что апартаменты, находящиеся в настоящее время в реконструированном здании отеля, называются «Вилла Рояль». Савва с женой в двух соседних номерах на Бельэтаже, слуги и доктор на первом этаже. Просторные номера были обставлены с помпезной провинциальной роскошью. Массивная мебель, обитая бархатом, незыблемые кровати, тяжелые портьеры цвета бордо на окнах, ковры во весь пол, хрустальные люстры под потолком, картины в массивных рамах на стенах и цветы в вазах из темного стекла. Войдя в прохладный полумрак номера, Савва первым делом раздвинул портьеры, зажмурившись от солнечных лучей, распахнул двери и вышел на балкон. Голубое безоблачное небо сливалось с лазурным морем так, что и не поймешь, где море, а где небо. Три пальмы сестры на набережной напротив окон гостиницы, сросшиеся при рождении и, видно, поссорившиеся потом из-за места ближе к морю, смотрели каждая в свою сторону. Справа поодаль на горе виднелась старая крепостная башня с часами. По бульвару неспешно прогуливались пары, сделанным равнодушием, оглядывая друг друга. Почти все в белом. Платья, костюмы, шляпы, легкие зонтики в женских ручках — и оттого похожие на две нескончаемые свадебные процессии, идущие одна другой навстречу. Люди радуются, когда играют свадьбы, потому что женитьба для них — страховой полюс от одиночества в старости, почему-то подумал Савва. В дверь постучали, и в номер вошла горничная в белом фарточке, повязанном поверх голубого платья, держа поднос с двумя бокалами и серебряным ведерком, из которого виднелась завернутая в белоснежную салфетку горлышко бутылки шампанского. «Мсье, мы рады приветствовать вас в нашем отеле. Чувствуйте себя как дома?» — одарила Савву улыбкой и вышла. «Лучше, чем дома», — подумал Савва и постучал в стенку номера жены. Через несколько минут на пороге появилась Зинаида Григорьевна в розовом пеньюаре с бантом на плече.
«Мадам Зинаида, позвольте предложить вам бокал шампанского вина в честь приезда в этот райский уголок», — с шутливой галантностью произнес Савва, разливая игристый напиток.
Зинаида, взяв бокал двумя пальчиками, испытующе посмотрела на мужа, уже сделавшего первый глоток. «Савва, а ты не жалеешь, что женился на мне?» — вдруг спросила она. От столь неожиданного вопроса Савва чуть не поперхнулся, отставил бокал, потер лоб ладонью, будто тщательно взвешивая все, что собирается сказать.
«Я, Зина, никогда ни о чем не жалею. Переживаю, да?» «Но не жалею. Любая ошибка — урок и учеба. А я, поверь, прилежным учеником стал».
Пристальный взгляд Зинаиды говорил, что ответ на свой вопрос она не получила.
«Не жалею, Зина», — твердо сказал Савва. «Ты мне вон каких детишек чудесных нарожала. Между прочим, жаль, что их с собой не взяли. Вернемся, летом надо их в Ялту отправить, что ли. Особенно совенка. Малышу так славно будет покупаться. А что это ты вдруг спросила?
Да так, захотелось спросить.
Кстати, мадам Морозова, Савва подлил шампанского в бокалы и поднял свой, разглядывая бегущие вверх игривые пузырьки. Слышал я о некоем господине Рейнботе, который слывет в свете вашим кавалером. Зинаида чуть смущенно улыбнулась.
Сам ведь знаешь, в свете без игры никак нельзя. А ты зачем спросил?
Хотел застать врасплох. Савва шутливо нахмурил брови.
«Меня, Саввушка, врасплох застать трудно», — рассмеялась Зинаида. «С таким мужем, как ты, приучено быть всегда настороже. Никогда не знаю, чем не то, что день, час кончится, слезами или весельем».
«Так ведь так жить интереснее, Зина».
«Согласна», — протянул он жене руку с бокалом. «Согласна», — неуверенно сказала Зинаида, прикасаясь своим бокалом к его.
«Ойли!» — недоверчиво покачал головой Савва и неожиданно добавил. «Ты прости меня, Зина, ладно? Коли что не так сделал».
«Не переживай, Савва, все у нас наладится», — сказала она и отвернулась к окну, чтобы скрыть мгновенно выступившие на глазах слезы.
«А сейчас мы незамедлительно идем купаться». «Непременно купаться!» — с нарочитой веселостью воскликнул Савва и вышел в соседнюю комнату. «Переоденусь и сразу пойдем!» — донесся оттуда его голос. «А вечером поедем в казино в Монте-Карло. Поиграем. В этот раз возьму тебя с собой. К слову сказать, здание казино — просто чудо архитектуры. И особенно красиво смотреть на него с набережной, когда солнце садится. Там, кстати, и театр есть!» Зинаида Григорьевна поморщилась и допила шампанское. «Однако обещай не мешать. Я ведь рулетку не жалую. Меня покер привлекает. А покер — дело не быстрое». Зинаида, вслушиваясь в веселый голос мужа, опустилась на диван.
«Неужели все встает на свои места? Неужели та старая, полная тревог, ревности и тоски жизнь в прошлом? Решила выпить еще шампанского». Налила в бокал, подошла к окну и отшатнулась. На бульваре напротив гостиницы, под пальмами, стоял человек, одетый в серый костюм, и смотрел на их окна.
Доктор Селивановский был доволен. Всего за несколько дней, проведенных в Каннах, Морозов окреп, повеселел, немного загорел и даже поправился. В глазах зажглись прежние озорные огоньки. Вот и сейчас, играя в шахматы, он весело комментировал каждый ход. «Ах, Николай Николаевич, вы так пойти изволили? Что ж, господин доктор, несмотря на нашу давнюю дружбу, я вам сейчас объявлю... шах! Так-то вот...» Савва переставил фигуру и, откинувшись на спинку стула, закурил папиросу. Поймав на себе недовольный взгляд доктора, благодушно проворчал. «Знаю, знаю, вредно. Вас, докторов, послушать, все у вас вредно. Уж проще и не жить вовсе». Сказав это, с удовольствием выпустил кольца дыма, наблюдая за противником, озадаченно изучающим ситуацию на шахматной доске. Дребезжащий звук телефона вторгся в игру. Савва поднялся и снял трубку. «Мсье!» — услышал он на другом конце провода приятный женский голос. «Вас пришел проведать ваш друг?» — говорит, у него неотложное дело. Просит спуститься, ждет в вестибюле. «Друг?»
— удивился Савва. «Да, мсье. Его фамилия Красин».
«Красин?» — глух переспросил Савва и раздавил недокуренную папиросу в пепельнице. Доктор бросил на него встревоженный взгляд.
«Да-да, мсье Красин, вы спуститесь?»
«Это ошибка, мадемуазель. У меня нет друга по фамилии Красин. Передайте господину, что он ошибся. Благодарю вас», — повесил он трубку.
«А вы безжалостны, Савва Тимофеевич!» — воскликнул Селивановский, оторвав взгляд от шахматной доски.
«Кто я? Безжалостен? Я безжалостен?»
«Конечно, жестокий и безжалостный. Я сдаюсь!» «Ваша взяла!» — доктор опрокинул на доску белого короля. Снова раздался телефонный звонок. «Простите, но этот месье уверяет, что вы его точно знаете. Он настаивает, чтобы вы спустились. Так что ему передать?»
«Передайте, — Савва помолчал, — что я разговаривать с ним просто не желаю».
«Правильно ли я поняла, месье? — женский голос растерянно дрогнул. — Что вы знакомы, но общение с этим господином для вас нежелательно, так?»
«Именно так, мадемуазель. И прошу, скажите этому господину вашим ангельским голосочком «пошел прочь!»
«Как сказать, месье?»
«Впрочем, говорите, что хотите. Главное, чтобы больше я не имел счастья видеть его и его товарищей».
Савва повесил трубку и повернулся к доктору.
«Ах, Николай Николаевич, извините. Устал».
Доктор, понимающе кивнул и вышел из номера. Снова зазвенел телефон. «Мсье, я передала этому господину, чтобы он был так любезен больше не приходить к вам. Он просил передать вам, что ему очень жаль».
«Жаль? Чего жаль?»
«Не знаю, мсье. Он просто пожал плечами и сказал, передайте господину Морозову, что мне жаль. Очень жаль. И это все».
Савва закурил и подошел к окну. На Приморском бульваре Круазет зажглись вечерние огни. Ночью Савва почти не спал, как в Москве. Сон отлетал, наталкиваясь на мысли, образы, которые чередой, сменяя друг друга, приходили, уходили и снова приходили. Он перелистывал воспоминания, словно зачитанную книгу, самой страшной главой, в которой была та... про иллюзию любви. Точнее, про любовь и предательство. Вечная тема. Как он мог не видеть и не понимать? Неужели любовь отнимает разум? Нет, разум отнимает страсть. Что ж тогда любовь? Награда или наказание? Выходит, все последние годы он любовался миражом в образе богини, которую сам же и поставил на пьедестал. Оказалось, она и не богиня вовсе, и все, что она говорила и делала, было обманом. Но ради чего? Ради безумной утопической идеи, во имя которой ее друзья, товарищи по партии, готовы на все — ложь, фальшь, унижение, подлость, террор и кровь? Нет. Всеобщее счастье не может строиться на крови. Человеческая кровь — напиток для дьявола. И стоит хоть раз пригубить, как станешь его слугой, и уже не сможешь остановиться. Савва поднялся с кровати, прошел в ванну и встал под душ. Тугие струи холодили голову и покалывали тело. Накинув халат, он вышел из ванной на балкон и уселся в кресло, наблюдая, как солнце лениво поднимается над берегом, пляшет озорными лучиками по водной глади, будет спящие пальмы, бросает теплый свет на спящий городок и катится дальше над лазурным морем. Вот и кончилась ночь. Савва поднялся и, прикрыв глаза, протянул руки к солнцу. В дверь осторожно постучали. В номер, источая запах жасмина, вошла заспанная Зинаида. «Савва, что ж ты не спишь? Я услышала, у тебя вода в ванной шумела. Время-то начало шестого. Еще спать да спать». «У тебя все в порядке?» Прикрыв ладошкой рот, она зевнула.
«Зина, что за духи?» — принюхался Савва. «Не слишком ли сладкие?»
Зинаида вначале застыла от изумления, затем отступила на шаг и вдруг, всплеснув руками, бросилась к нему и обняла за шею. «Савушка, милый мой, миленький, дорогуша, что за бурная реакция?» С недоуменной улыбкой попытался отстраниться он.
«Это не реакция, Савушка, это радость! Ты что, ничего не понял?
К тебе же вернулось обоняние, понимаешь? Ты снова стал различать запахи, о Господи!» Шмыгнула она носом, отошла на шаг и отвернулась.
«Зина, прошу, перестань относиться ко мне как к больному!» Строго сказал Савва, открыл шкаф и принялся переодеваться. «Машине и то отдых требуется, а человеку и того более. Ну, вышла какая-то шестеренка из строя, и что теперь, всю машину на свалку? Нет, шестеренку либо смазать надо, либо заменить. И опять машина в порядке. И нечего тут слезами обливаться, знаешь, не люблю этого».
Зинаида смахнула слезинки из уголков глаз и повернулась к нему.
«Пойдешь купаться?»
Савва стоял уже в халате, накинутом поверх купального костюма, с полотенцем в руках. «Ну уж нет. У меня от одной мысли об утреннем купании мурашки по телу бегут. Я лучше посплю еще, а потом по магазинам хочу пройтись. Вчера, помнишь, опрокинула на себя соус за обедом. Хочу взамен испорченной новую юбку прикупить».
«Езжай, конечно. Игрушки детям посмотри, я обещал привезти. И доктора с собой прихвати, а то он меня уже утомил. Курить спокойно не дает, смотрит, как на самоубийцу».
Сказав это, Савва бодро вышел из номера. «Мсье, вам записка?» — окликнул его консьерж в вестибюле, протягивая конверт. Морозов нехотя подошел к стойке, открыл конверт, извлек сложенный пополам лист бумаги и развернул. В середине листа был начертан огромный вопросительный знак. Савва решительно разорвал лист, скомкал, сунул в карман халата и пошел к выходу. Уже у двери остановился, вернулся, попросил у консьержа чистый лист и карандаш. Нарисовал на листке жирный восклицательный знак, сложил бумагу пополам, убрал в конверт и протянул консьержу. «Возьмите, передайте конверт тому, кто спросит ответ». Реальное событие, произошедшее за несколько часов до смерти Саввы Тимофеевича Морозова. Госпожа Луиза Орёль, внучка Жака Орёля, консьержа Рояль-отеля, со слов своей матери Марии рассказала об этой странной переписке, о которой было сообщено французской полиции. Именно господин Орёль передавал записку с вопросительным знаком Савве Тимофеевичу Морозову. «Какие они все-таки странные, эти русские», — подумал консьерж, провожая гостя взглядом. Савва перешел на другую сторону бульвара и подошел к морю. В этот утренний час желающих искупаться, кроме него, не было. Вдоль воды прохаживалась лишь одинокая пожилая пара. Сбросив халат на плетеное кресло, он вошел в воду. Быстро отплыл от берега, перевернулся и, широко раскинув руки, лег на спину, блаженно покачиваясь на волнах между морем и небом. Во время обеда Савва порадовал Зинаиду Григорьевну отменным аппетитом. «Савва, неужели тебе правда нравятся устрицы?» Задав привычный вопрос, поморщилась она. «Такая скользкая гадость, ползает не весь где».
«Зина, что ты такое говоришь?» — воскликнул Савва, выжимая лимон, настоящее перед ним блюдо. «Что значит ползают? Устриц разводить — целая наука!» «Знаешь, я читал», — подцепил он устрицу, поднес ко рту и, прикрыв от наслаждения глаза, проглотил. «Подрастающих устриц высаживают на кору деревьев или на специальные панели, несколько раз пересаживают в приливно-отливный парк, как его называют, и только через 3-4 года они попадают в мелкие бассейны наподобие соляных». Их там кормят специальными одноклеточными водорослями. Они дают этот оттенок зеленого цвета. Вот, сама посмотри. Подцепил вилочкой очередную устрицу и залюбовался. Красавец просто. И ореховый вкус. Фу! Наморщила нос Зинаида и отвела глаза. Все! Удовлетворенно выдохнул Савву через полчаса. Отодвинул тарелку, обмакнул пальцы в лимонную воду и вытер их салфеткой. «Все хорошее,
когда-то заканчивается, — промокнул губы салфеткой. — Сегодня вечером опять поеду в Монте-Карло. Без тебя, Зина, не обессудь. Вчера, сама знаешь, проиграл. Женщина в казино, как и на корабле, удачи не приносит. А сейчас пойду к себе прилягу. В 5 разбуди, а то разосплюсь. Голова тяжелая будет. И ты поспи. Устал, небось, по магазинам бродить.
В своей комнате Савва с удовольствием закурил. Сидел в кресле и прислушивался к звукам с улицы. Где-то на набережной духовой оркестр играл вальс. С бульвара доносились восторженные голоса детишек, крутившихся на карусели. Легкая занавеска у балконной двери слегка покачивалась от прикосновений ветерка. Птицы на дереве у окна весело щебетали, обмениваясь новостями. Загасив папиросу, он взял с кровати подушку и с удовольствием устроился на диване и прикрыл глаза, отдаваясь сладостной послеобеденной дремоте.
«Сюда, сюда! Он где-то здесь! Я чую!» — ворвался в мозг тот самый сон. «Скорее, а то уйдет! Ату его! Ату! Ату!»
Савва открыл глаза, почувствовав, что у изголовья сзади кто-то есть. Сразу все понял и, не предпринимая попытки подняться, спокойным, чуть хрипловатым со сна голосом проговорил.
«Опять за деньгами? Все одно более не дам!» «Уже дал!» — услышал знакомый голос и ощутил резкий толчок в сердце.
17 августа 1938 года Мария Федоровна Андреева писала. Когда Савва Тимофеевич, несомненно, в припадке недуга застрелился, и Красину удалось все-таки получить по полису деньги, я распорядилась 60 тысяч отдать ЦК нашей фракции большевиков, а 40 тысяч распределить между многочисленными стипендиатами Саввы Тимофеевича, оставшимися сразу без всякой помощи, так как вдова Морозова сразу прекратила выдачу каких-либо стипендий. Сколько-то из этих денег ушло на расходы по процессу. Ведал всеми этими операциями Красин. А теперь обратимся к ее же письму к сестре Екатерине, написанному много ранее, в сентябре 1906 года, то есть уже после получения денег по страховому полису. Затем я считаю, что распорядиться деньгами следует так. Первое. Уплатить расходы Малентовичу. Полагаю, это будет не больше 1000. Второе. Отдать Леониду Борисовичу Красину 60 тысяч целиком. Третье. Отдать долг КП Пятницкому. Полагаю, что это будет 1015. Все, что останется, тебе на расходы. Исходя из расчета, что получено будет 89 тысяч, Малентовскому 1000, ЛБ 60 тысяч, КП 15 тысяч, 13 тысяч приблизительно тебе. Надеюсь, на год хватит. А там, что будет, увидим. Статья расходов под названием «Стипендиаты СТ» в письме отсутствует. Что же касается Зинаиды Григорьевны Морозовой, то в память о Савве Тимофеевиче она построила в Пресненской части Москвы дом дешевых квартир имени Саввы Морозова, родильный корпус имени своего мужа в Старой Екатерининской больнице, вместе с сыном Тимофеем завершила в Орехово-Зуеве начатое Саввой строительство Большого Зимнего театра, оказывала помощь нуждающимся студентам Московского университета и приюту для сирот в Москве, в годы Первой мировой организует сбор средств для раненых и сама материально помогает семьям погибших в войне и так далее. Звуки стали отдаляться, превращаясь в тишину. Теплая волна подхватила и понесла его по длинному коридору все быстрее и быстрее, туда, где залитое теплым сиянием манила неведомая. «Савушка!» — донесся тихий голос матери. На мгновение показалось, что еще можно вернуться. Обернулся. темный и мрачный тоннель с влажными и скользкими стенами. «Право, мальчика, не стоит беспокоиться. Ему хорошо и покойно». На столик рядом с диваном легла записка. «В моей смерти прошу никого не винить». Без подписи и даты. Предусмотрительная ладонь, скользнув сверху вниз по лицу, опустила упрямые веки. По воспоминаниям Кавелиных, которым Зинаида Григорьевна доверила свою тайну незадолго до смерти, та утверждала, что Саву Тимофеевича застрелили. Она находилась в это время в соседнем номере и, услышав выстрел, после некоторого оцепенения вбежала к мужу. Через распахнутое окно увидела убегающего мужчину. Услышав ее крик, в комнату вошел врач Николай Николаевич Селивановский, который заметил, что Савва Тимофеевич Морозов лежит в своей обычной позе на спине с закрытыми глазами. Он спросил у Зинаиды Григорьевны: «Это вы закрыли ему глаза?» Зинаида Григорьевна отрицательно покачала головой. На Приморской набережной духовой оркестр играл вальс. Детишки с восторженным визгом катались на карусели. Легкая занавеска у балконной двери слегка покачивалась от прикосновений ветерка. Птицы на дереве у окна весело щебетали, обмениваясь новостями. По бульвару Круазет неспешно прогуливались отдыхающие быстрыми взглядами, оценивая соответствие нарядов друг друга требованиям переменчивой моды. Эпилог. Холодные капли дождя, выжатые небесной рукой из серой губки промозглого осеннего неба, отбивали монотонную дробь по ступеням Рогожского старообрядческого храма, давно привыкшего к многовековым капризам погоды и жизни. Тяжелая дверь храма медленно, словно нехотя, приоткрылась, впуская молодую женщину в длинном пальто и легком не по сезону платке. Женщина торопливо, будто прячась от взглядов немногочисленных прихожан, перекрестилась и, осторожно ступая по темным доскам деревянного пола, сделала несколько шагов в полумрак храма. «Вы уверены, что пришли в свой храм?» Будто ниоткуда появившаяся старушка пронзила незнакомку взглядом прозрачно-голубых, будто наполненных небесной водой глаз. Женщина в замешательстве огляделась. Лики святых смотрели с настороженным интересом. «Да», — чуть помедлив, решительно кивнула она. «Я пришла», — запнулась, подбирая нужные слова. «В его храм?» Заметив напряженное удивление в глазах старушки, продолжила: «Хочу заказать службу за упокой души Савы Морозова, убиенного 100 лет назад». «Савва Тимофеевича!» — взгляд старушки потеплел. «Ну, пойдем, пойдем, голубушка!» — указала она рукой в сторону конторки. «А ты кто ему будешь-то? Крестишься вроде как не по-нашему».
«Я? Ему?» — женщина растерянно отвела глаза. «Я историк. Впрочем, это сейчас неважно».
Она извлекла из сумочки пачку банкнот и положила на крышку конторки.
«Вот 100 000 рублей. Пусть Савву Тимофеевича поминают целый год».
100 000? По лицу старушки скользнула тень удивления.
100 000? — повторила женщина. «Именно столько он заплатил за свою смерть?»
«За смерть?» — недоверчиво переспросила старушка.
«И любовь», — чуть помедлив, добавила женщина.
Внезапное движение воздуха заставило дрогнуть огоньки свечей, ответивших недовольным потрескиванием на попытку прервать их жертвенное служение. Теплая волна, подобно невидимой ладони, тронула прядку волос, выбившуюся из-под платка женщины, которая вскинула руку, будто пытаясь прикоснуться к чему-то, находящемуся совсем близко.
«Что это было?»
— спросила она дрогнувшим голосом, обращаясь скорее к самой себе. Старушка, покосившись на закрытую дверь храма, перекрестилась двумя плотно прижатыми друг к другу пальцами. —
Сама будто, милый, не знаешь, что это было. Господи, упокой его душу. Снова перекрестилась она.
Текст читал Иван Литвинов.